Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Господь вошел в Капернаум, и к нему подошел сотник и просил его: «Господи, слуга мой лежит дома в расслаблении и жестоко страдает». Иисус говорит ему: «Я приду и исцелю его». Сотник же, отвечая, сказал: «Господи, я не достоин, чтобы ты вошел под кров мой, но скажи только слово, и выздоровеет слуга мой». Господь сказал это слово, и слуга выздоровел. Почему евангелист Матфей об этом эпизоде нам повествует? Потому что благодать Божия, которая водила его рукой, повелевает ему это сделать, потому что в этом эпизоде для всех людей содержится большое назидание. Потому что все люди обращаются к Богу за разными вещами. И сегодня в храме достаточно людей, которые бы хотели, чтобы Господь что-то изменил в их жизни, исправил к лучшему. Вот в данном случае этот сотник очень болезненно переживал за свою слугу, жалел его и хотел бы его исцеления. Вот в мире очень много людей страждущих. Практически все люди, за редким исключением, веруют в Бога. Вот. И как-то к нему обращаются в какие-то такие острые минуты своей жизни. Но вот не всегда Господь их слушает. А этого сотника послушал. И исцелял его слуга в тот же час. Вот. Надо нам проанализировать причину этого. Поэтому апостол Матфей, один из 12, память его ныне тоже празднуется среди сонма остальных 12 учеников Христова. Что нам тут может открыться? Вот, во-первых, сотник принадлежал другому совсем народу. Мы не знаем, к какому этносу он принадлежал. Но это, в общем, не так уж важно. Он был римским солдатом. Римлянином был. И отставил интересы римского государства. Был начальником гарнизона Капернаума, где стояла сотня вот римских солдат, которые поддерживали нужный порядок, представляли собой вот такую государственную политическую власть. Были чужды народу Израиля, были чужды его каким-то интересам, задачам, проблемам. Задача была только вот собрать вовремя налоги, если возникнет какой-то бунт, его надо подавить. Если можно как-то лавировать политически, то сотник, как силовая структура, естественно, в этом участвует. Но к подлинно духовной жизни, конечно, он не был никак причастен. Но Господь о нем сказал, весьма удивляясь: «Истинно говоря, в Израиле не нашел я такой веры». Как же так случилось, что сотник веру в Иисуса Христа, веру в том, что он может ему помочь, приобрел больше, чем любой израильтянин, который к этому готовился вместе со всем народом 1500 лет с принятием Мессии. Сотнику даже такое слово было непонятно. Что такое Мессия? Он как бы в других категориях существовал. И вот, тем не менее, Господь его ставит в пример. Объясняется все очень просто. Вот мы скоро умрем с вами все и пойдем на страшный суд. И вот окажется, что тот там таджик, который сидит в притворе, он окажется в Царстве Божьем, а мы можем оказаться извертываем. Хотя он не крещеный, мусульманин, цыгань, нищий, молодой здоровый мужик, не хочет работать, деньги клянчат, а он оказывается больше. Почему? Потому что те качества души, которые он стяжал в результате своей такой нищенской жизни, вот, они могут оказаться более способствовать тому присутствию души человека в Царстве Божьем, чем мы. Хотя, строго говоря, сама вера, которую нам Господь даровал, она должна нас возвести на высоту небесную. Вот. И вот так же и сотников. Дело в том, что все люди, которые на земле рождаются, они созданы Богом. Даже Иисусом Христом, через Слово Божие. Пусть они такие злые там, и коварные, и прочее, прочее. Поэтому, несмотря ни на что, как бы человек ни искажал свою жизнь, свое мышление, свои какие-то представления, чему-то дурацкому он не был привержен, ну, например, телевизору или там рок-концерту под дождем, представляете, ну совсем какие-то, а ему нравится какое-то совершенно, ну что и собаке не нравится, потому что там хозяин хороший не выгонит собаку из конуры в такую погоду, а человек стоит, руками машет и слушает два повторяющие слова на один мотив, такой ду-ду, 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 и вот это вот длится там часами, он под дождем весь промок и доволен, то есть пес будет недоволен в таком случае. Кошка тем более. Она воду не очень любит. А вот человек, пожалуйста, вот даже до такого состояния дошедший человек, в нем все равно сохраняется образ Божий. И вот в одних людях он сохраняется лучше, в других хуже. И вот поэтому время от времени появляются такие люди, вот как этот сотник, которые как-то вот вдруг проявляют вот этот образ Божий очень ярким и явным образом. И вот когда это в нем проявилось, Господь захотел это как-то закрепить. Потому что, ясное дело, вот такое чудо, вот болеет, умирает, и вдруг исцеляется. Господь ему выходит навстречу для того, чтобы вот то лучшее, что в его душе в данный момент раскрылось, закрепить. А что же это лучше? Ну, во-первых, милосердие, сострадание. Какой-то военачальник жалеет своих солдат. Но где это видано? Про некоторых иногда вот рассказывают там Александр Васильевич Суворов. Ну, это такая христианская душа, да и то, у него там в этих, во всяких переходах от болезней гибли больше, чем от пуль вообще народу. И всегда он ставил, прежде всего, задачу, так сказать, победы, а отнюдь не сохранение личного состава. Такого не бывает. А вдруг заболел слуга? Господи помилуй. Да пусть болеет, берем следующего, и все, и никаких проблем. То есть он сострадает. Представляете? Чтобы начальник любил подчиненного, да еще военный человек. Там, ну, среди гражданских, они вроде помягче, это еще можно наблюдать, какое-то сочувствие, какая-то человечность. А тут милосердие. Мало того, это не просто милосердие, так посочувствовать, поахать, сказать, ай-яй-яй, это каждый может. А, ты без квартиры, ты без жилья, ай-яй-яй, тебе есть нечего, ай, как тебе надо тяжело, тебе там все болит, да, надо же, ну терпи, браток, Бог поможет. Это так нетрудно ведь, да? Хотя мы и это не делаем. И если что-то уже такое сделать, это труднее. А здесь пошел, просил, представляете? Просить за низшего, трубку телефонную поднять, и то неохота. А тот пошел и просил. То есть он, его сердце было исполнено настоящего христианского милосердия. А потом еще смирение. Каждый начальник, он считает, что ему как-то что-то просить, да еще у человека ниже стоящего на общественной лестнице, просто невозможно. На субординации просто помешан. То есть как-то все разговоры о всяких уровнях, если ты замминистр, то с замминистром. А уже так никак нельзя. Хотя вот все, так сказать, анатомически и перед Богом все совершенно равны. Даже бывает, человек ниже стоит, а бывает весьма и весьма умней, чем какой-то человек вышестоящий. Вот. А он, тем не менее, вот сотник, будучи таким военачальником, пусть и такого разлива местного, вот, но тем не менее, он не постеснялся этого. Хотя римляне, они такие все были гордые, о себе много понимающие, считали себя и справедливо считали представителем высокой культуры, потому что Рим — это была вершина цивилизации, а тут какие-то евреи, у которых вообще ничего нет, и не было, и нет, и ну что у них есть? Ну только одна книга, Библия у них есть. И то к тому времени, как Корнелий уже был, уже перевели на греческий все, была в обиходе, и образованные люди читали, и так далее, и так далее. Потому что греческий был язык интеллектуальной культурной элиты. Вот. А тут что у них? Ни архитектуры, ни музыки, ничего. Храмовое богослужение вокруг, все у них сосредотачивалось, и все так. А Рим — это и поэзия, это и история, это военное искусство, это и архитектура. Рим — это все. Вот. А тут какая жалкая провинция. И вот, тем не менее, какое смирение. Но и это еще не все. А еще сама вера. Господь пошел, а он его останавливает. Не надо. Не надо. Я тебе так верю. Ты скажи слово, и мне достаточно. Православный человек, так, современный, и то в такой степени Богу не верит. Вот не верит. Сколько раз сталкиваешься, приходит человек, говорит, вот у меня там муж пьет, нельзя ли как-то помочь. Я вот ездил там в Серпухов, молебен служил перед иконой, неупиваемая чаша. Вот акафист мне там дали, я вот читаю. Нельзя ли что-то такое еще? Давай еще какой-нибудь акафист. Благо, икон Матери Божией вообще около 600. Ну, 300, по крайней мере, имеет собственный акафист. Ну, давай Казанский почитаю. А потом Владимирский, а потом Боголюбский, а потом Смоленская, а потом Тихвинская, а потом Порт-Артурская. Ну, давай. А что? Что от этого? А человек думает, что существует где-то вот на нарах или на дальней полке на кухне некий такой акафист от руки написанный, который так никто не знает. И вот надо до него докопаться, наконец прочесть, и вот тогда вот все совершится. Почему? Но потому что человек читает, а он не понимает, что и этого не надо. Не в многословии будем услышаны. Это же не от того, что человек что-то вот такое, особенные какие-то слова. Это же не магия все. Вот как молиться? Ну как молиться? Господи помилуй, больше ничего не надо. Вот кроме Господи помилуй, ничего не надо. Остальное это уже плоды христианской культуры, потому что не каждый человек в Господе помилуй может выразить все, что ему нужно. Поэтому Господи помилуй, вот эта самая главная христианская молитва, она немножко в течение 2000 лет так расширять. Но в этих словах, собственно, есть все. Ведь если Господь это совершит, то Он совершит. А человек вот читает, но он не верит в то, что его слышит. И если Господь это не исполняет, но не потому, что он не нашел какие-то заклинания особенные по этому случаю. Или не к той иконе приложился. А чем Владимирская хуже Тихвинской, а Смоленская хуже Ватопецкой? Кто скажет, когда представь Богородица, она одна. Ну, возьмем фотографии любимого человека, разложим, так сказать, из альбома вытрясем на кухонный стол и разложим. Какая фотография лучше? Ну, может, какая-то будет и покрасивее, понаряднее, постарше. Ну, а человек-то все равно один и тот же. И ты один и тот же. Это же зависит только от того, вот ты просишь, а твоя просьба исполняется или нет. Вот Корнилий, не Корнилий, сотник, мы не знаем, как его звали, это другой сотник Корнилия. Просто все время хочется назвать его Корнилием. Вот. А он попросил, и Господь тут же ему дал. Хотя он никакой акафист не прочел. Тогда даже такого слова не было, акафист. Он попросил, обращай прям к Господу непосредственно. Господь говорит, в Израиле не нашел такой веры, что говорит, и ходить-то не надо. Ты только слово скажи, я верю. Представляете, какая у него вера была. У нас за плечами 2000 лет православия, у нас такой веры нет. А у него вера достаточно. И вот ведь чудеса творит только вера. Если вера есть, скажешь, горе сей, двигнися, и она пойдет и упадет в море. Если веры нет, человек ищет какие-то опоры в текстах, в людях. Вот надо к старцу поехать, надо там к иконе приложиться, надо вот, и тогда, ну, как, большой принципиальной разницы нет между тем, что человек прикладывается к иконе у себя дома или к иконе непосредственной, вот, которая была, ну, источником той репродукции, к которой ты прикладываешься. Никакой разницы. Это все делает живым, настоящим, действенным только одно. Вера. Вот если веруем, то тогда это будет. Правда, исцеление другого человека, оно не всегда зависит только от нас, от нашей молитвы. А зависит еще от того, кто болеет. Нам-то хочется, чтобы он выздоровел. А Господь говорит, мои пути не пути ваши. А Господь знает, что этому человеку лучше поболеть. Господь-то думает не о теле. Какое здоровое тело не было, все равно оно умрет. Раньше или позже. Ну, всегда принято считать, что лучше попозже. Хотя некоторым лучше и пораньше было. Потому что очень много таких людей, от которых всем остальным одна морока только. Ну, одна морока. От него все время какие-то проблемы. То он что-нибудь украдет, то напьется, то подерется, то пожар устроит, то куда-нибудь попадет, его надо доставать, то его надо оперировать, то его надо изолировать. Лучше помер бы спокойно, и всем бы было хорошо, и нам дешевле. Вот. Но, опять же, смотрит иной и рассуждает. Что ж там, такой хороший человек и помер. А этот крокодил все живет и живет. Дело в том, что Господь может не по-нашему рассуждать. Он хочет, чтобы и крокодил спасся. Вот. И поэтому ведь человек через болезни, он очищается. Он смиряется. Он предохраняется от грехов. Вот. Послана болезнь какая-то человеку. И он уже многими грехами и уже и не грешит. Ему даром дается такая защита от греха. Он болеет, страждет, но зато сохраняется от греха. Поэтому, как посмотреть, с точки зрения обыденной человеческой жизни, он несчастный. А с точки зрения духовной, он человек убогий. То есть находится у Бога на особой примете. особой защитой у Бога пользуется. Вот как интересно. Господь его сам защищает. Господь сам о нем сугубо печется. Так же и здесь. Иной молится за человека, думает, вот почему Господь меня не слышит? Не слышит не потому, что ты там плохо молишься, или не тот акафист случайно прочел, а по другой причине. Во-первых, он хочет, чтобы ты подольше помолился. Чтобы твое сердце все больше и больше исполнилось любви. Потому что Господь видит, что если сейчас исполнит твою молитву, ты молиться перестанешь, ты будешь доволен, все в порядке у тебя. Вот. И этот человек, сейчас он страждет и вздыхает, и тоже молится Богу, ой, Господи, помилуй, Господи, помоги, Господи, прости. И лежит, болеет, не грешит. Отдай ему здоровье, он сейчас отвяжется и во все тяжкие пустится. Господь же видит это все и не дает человеку. Поэтому молитва не исполняется не потому, что Господь забыл, или не слышит, или ему не до нас. Нет. Но молиться вот всегда нужно обязательно с верой. Вот в данном случае эти все условия совпали. И сотник хотел, чтобы слуга исцелился. И сам слуга был к этому, видать, вполне готов. Поэтому Господь так быстро, как мы говорим, пошел навстречу. Вот эти три условия. Милосердие, смирение и вера. Если они присутствуют в человеке, то молитва его, мы видим, бывает скоро услышана. Это очень важно. Только вот с таким сердцем, смиренным, милосердным и верующим, можно обращаться к Богу. Тогда будет результат. И вот Господь этому научил святых апостолов. Апостолы своих учеников, так как продолжается до нашего времени. Мы же вот что читаем, какие тексты? Тех самых апостолов, которые оставили нам Священное Писание. В данном случае из апостола Матфея немножко почитали. Вот поэтому им такая и слава, поэтому так и чтим. Потому что они действительно есть фундамент нашей веры. Они нам объясняют, какими мы должны быть, чтобы услышанным быть Богу и спасти свою душу. Благословение Господне на вас, так у благодати человеку любим, всегда непрестанно и во веки веков.